У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзін увечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі і не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. На тэрыторыі Беларусі і Расіі пачынаюцца маштабныя вайсковыя манеўры пад назовам «Стабільнасць 2008». Іх мэта – адпрацоўка дзеяння ўзброеных сілаў двух дзяржаваў у мэтах бяспекі саюзнай дзяржавы. Манеўры працягнуцца да 21 кастрычніка. Іх план зацверджаны прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым, кіруе імі расійскі міністр абароны Анатоль Сердзюкоў. Міжнародная агенцыя ядзернай энергетыкі МАГАТЭ заклікала Іран адказаць на ўсе пытанні адносна яго мінулых вайсковых праектаў, якія маглі мець дачыненне да ядзернай зброі. Выступаючы ў Вені на пасяджэнні МАГАТЭ, кіраўнік агенства Махамед Эль-Барадэй заклікаў удзельнікаў сустрэчы дазволіць інспектарам прадставіць Тэгерану шэраг дакументаў па яго ядзернай праграме, якія атрымалі службы выведкі. Эль-Барадэй адзначыў, што да гэтага часу не ўдаецца выявіць сапраўдны характар ядзернай праграмы Ірану. МАГАТЭ таксама паведаміла сёння, што Паўночная Карэя мае намер аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбоне. На мінулым тыдні КНР заявіла, што ізноў запускае ядзерны рэактар, бо Злучаныя Штаты не выкраслілі яе са спісу краін, якія спансуюць тэрарызм. Раней на шасцібаковых перамовах Пекіне Пхеньян згадзіўся згарнуць сваю ядзерную праграму ў абмен на эканамічную дапамогу і дыпламатычныя саступкі. На захадзе Афганістану скрадзеныя 150 мясцовых рабочых. У нядзелю аўтобусы з рабочымі, якія будуюць базу для афганскай арміі, былі захопленыя баевікамі Талібану ў правінцыі Фарах. На поўдні Егіпту скрадзеная турыстычная група з 15 чалавек. У яе складзе грамадзяне Італіі, Нямеччыны і Румыніі. Паводле інфармацыі ўладаў, яны, а таксама несколькі егіпцянаў, якія суправаджалі турыстаў, перапраўленыя злачынцамі ў Судан. Ініцыятары нападу запатрабавалі за турыстаў выкуп у памеры 15 мільёнаў даляраў. Каля 30 чалавек загінулі ў выніку мінамётнага абстрэлу рынку ў сталіцы Самалі Магадзішу.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне, а ахвотных удзельнічаць у выбарах дэпутаты Палаты прадстаўнікоў становіцца ўсё меней. Барацьбу за 110 мандатаў працягваюць 270 чалавек. Гэтую лічбу назваў сёння «Свабодзе» сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. З 270 прэтэндэнтаў 69 прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У адзіным спісе 18 асобаў прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю, па 14 партыю БНФ і партыю камуністаў беларускую, 10 беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада». Астатнія праходзяць як беспартыйныя кандыдаты, паведамляе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юры Пацёмкін.
Па папярэдніх дадзеных у адзіным спісе застаюцца каля 70 кандыдатаў у дэпутаты. Ну, калі быць дакладней, то 69. Апошнім часам, як вядома, знялісі некалькі кандыдатаў, і большая частка з іх прападае на Мінск. Прадстаўнікі свайго дзела ў кампаніі заявілі адразу 5 прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта такія знакавыя для партыі фігуры, як Александр Дабравольскі, Валентына Палевікова і Станіслаў Богданкевіч. Акрамя таго, знялісі некалькі сябраў партыі БНФ і яшчэ раней трое прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Наколькі я ведаю, сёння ці заўтра заяву ў акруговую камісію павінен аднесці і намеснік старшыні фронту Алексей Янукевіч, які таксама балатуецца ў Мінску.
Спадар Янукевіч гэтую інфармацыю пацвярджае.
Так, это правда. На самом деле, я сегодня собираюсь подать заяву в выборчую комиссию. Будет заявлено, что поскольку выборчие комиссии всех узровнях были сформованы без удела тех представников, которых вылучила партия БНФ, поскольку улады не прислухались до закликов партии БНФ и Объединенных демократичных сил переформовать эти комиссии, и, соответственно, нема никакого и возможности контролировать подлик голосов, что могло быть минимальной умовой для удела, на мой погляд, нашей в выборах, как хотя бы иметь минимальную надежду. Поскольку можно переодолеть межевание агитационным, але коли нема подлику голосов, то нема никакого смысла удельничать до дня выборов.
Секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, что с выборчей гонки сдымаются не только представники оппозиции, але и другие кандидаты. У якості прикладу он назвал намісника старшині аграрної комісії дійного складу Палати представників Віктора Анікеєнку.
Должен сказать, что не только оппозиция, хотя оппозиция, мое личное наблюдение такое, что там, где видят, что сильный конкурент, ищут предлог, чтобы их сняли. Но если не удается спровоцировать комиссию на то, чтобы их сняли, они тогда и сами выдумывают.
Секретар ЦВК Миколай Лозовик. Александр Лукашенко на нараде, присвященной выборам, заявил сегодня, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично усих охотных назирать за ходой выборов.
Если уж и в этот раз наши выборы окажутся недемократичными, в кавычках, и кому-то на Западе не понравится, мы с ними прекратим всякие разговоры. Мы не просто по закону, по конституции ведем эти выборы здесь, в Беларуси. Мы нарушаем сплошь и рядом наши законы и конституцию и ведем выборы по понятиям ОБСЕ и западных наблюдателей.
Сказал Александр Лукашенко. Объединенные демократичные силы вылучили в якости одной из головных задач на опошнем этапе своего удела в выборчей кампании контроль за подликом голосов, как предъявить доказы фальшивания выников выборов. Насколько готовы оппозиционные силы до масштабного назирания, высветлял Валер Калиновский.
Оценивать ход выборчего процессу будут каля тысячи международных назиральников, которые представляют АБСЕ, СНД, особные замежные краины. На сегодня уже аккредитовано каля 400 замежных назиральников. Унутраные назиральники поделены на две категории – незалежные и партийные. Незалежные назирания представляет компания «Правооборонцы за свободные выборы». Поводле представника этой компании Валентина Стефановича, этим разом правооборонцы отмовились от массового назирания, скерованного на то, как охопить усе 7000 выборчих участков. Теперь у эту кампанию объединалось около 300 назиральников, каже господар Стефанович.
Мы зараз основную усю робим на анализ этапов выборчих. Уже несколько справоздач этапных было, они размещены на сайтах. День голосования мы разглядаем только один из этапов. Тому будут назиральники регистрироваться, але мы не охопливаем всю Украину. Там никто не будет находиться весь день, потому что это абсолютно нема сенсу в этом. Основная задача, которая ставится, это оценить выборы с пункта зрения прозрачности и демократичности.
Партийные назирания организовывают субъекты объединенных демократичных сил. Александр Бухвостов координує працю назиральников от АДС. Теперь у каждой области створены группы для тренингу назиральников, подрихтованная методичная литература, значки и бэджи, каже Александр Бухвостов.
Но у нас нет возможности закрыть все участки. Мы рассчитывали на 2200 наблюдателей. Ресурса такого человеческого даже в АДС нет, чтобы все участки закрыть наблюдателями.
Спадар Бухвостов зазначає, что в регионах представники коалиции сами будут визначаться, куди, на какие округи накировать больше назиральников. Там, где нема кандидатов от АДС, назирания увогуле не будет.
Естественно, чтобы у нас были возможности закрыть все участки и на каждом поставить по два наблюдателя, да плюс еще захватить предварительное голосование, как мы делали на выборах президента, то, конечно, таких возможностей нет. Поэтому будем ориентироваться на такие точечные глубокие анализы по тем протоколам, по тем замечаниям, которые будут собираться в каждом регионе и потом вырабатываться общая оценка.
Александр Бухвостов каже, что наибольшая отказность за организацию назирания будет лежать на самих кандидатах у депутаты. Валентина Святская – одна из нешматликих кандидатов у депутаты от БНФ у Менску. И она каже, что сама подрихтовала 5 назиральников, еще несколько назиральников у день выборов на ее округу пришли партия. Але это замало для 28 участков. Такими силами зафиксовать махчимые фальсификации складано, каже спадарыня Святская.
Я думаю, что навряд ли, потому что все злочинства ночью и подмена бюллетеней так само, это с минулой выборчей кампании неведомо.
Валентина Святская. Байкоту выбору у Палату представников 4-го скликания с боку объединенных демократичных сил не будет. Такое решение приняли 21 вересня на супольном посиджении Политрада и кандидаты у депутаты от одиного списку. Как комментуют это решение те политики, которые отмовились от протягу борьбы за депутатство? Старшиня Гомельской областной организации объединенной громадянской партии Василь Поляков заявил в «Свободе», что решение АДС не бойкотовать выборы лечит слабым.
Зрозуміло, що було б значно ліпше, коли б об'єднані демократичні сили одразу поставили умову, що коли не будуть представники АДС у складі комісії, то не буде наших кандидатів. Наші кандидати здимаються з виборів. Ось це була б моцна позиція. Ну а так все розмазалося, отрималося гірше, ніж могло бути.
Василь Поляков був зареєстрований кандидатом у депутати у Гомелі, після чого знявся з виборів. Головною причиною цього стала відмова місцевої влади включити вилученців АДС у склад виборчих комісій. Поводле Полякова, ягоная позиція байкоту активна.
Ми зараз проводимо кампанію по байкоту у округах, там де нема кандидатів. Ну, а там, де є кандидати, вони доводять свою думку, своє ставлення до тої політичної системи, яка існує в Білорусі.
Серед 5 кандидатів об'єднаних демократичних сил, які терміново знялися з вибору у Мінську, Ганна Ягорова – наймолодіша. На контрішення АДС про необов'язковий байкот вибору каже.
Я впевнена, що це розумне рішення, що кожен кандидат, глядячи на своє особисте відчування, себе готовим йти до кінця, повинен вирішувати, чи варто йому здиматися, чи варто йому залишатися в гонці за мандат. Насамперед, це вельми справедливо, і нехай це правда кожен вирішить.
Ганна Ягорова скончила географічний факультет БДУ, тепер вчиться у Європейському гуманітарному університеті. У АГП займається молодіжними проблемами. Каже, що менавіто перешкоди з боку влади змусили її відмовитися до діла у виборах.
Перше, хотіла б сказати, що це не було приємне для мене рішення. Моя програма все ж таки дотичилася молодих людей. Влада не дали провести, перш за все, агітаційну кампанію. Другий крок – це, звісно, відмовлення у друкуванні моїх матеріалів. Після цього я, звісно, зразу мала, що нема сенсу притягувати боротьбу і показати свій протест публічно і відмовитися.
Ганна Ягорова з об'єднаної громадянської партії.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода. Рашэнне Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў і кандыдатаў у дэпутаты з адзінага спісу працягваць удзел у выбарах было сярод тых тэмаў, якія сёння абмяркоўваліся на сайце «Свабоды» найбольш актыўна. З аглядам меркаванняў наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Ціхановіч.
У мінулыя выходныя Палітрада АДС прыняла рашэнне, што кандыдаты з адзінага спісу працягваюць барацьбу за дэпутацкія мандаты. І хоча раней менскія кандыдаты ад АГП і БНФ знялі свае кандыдатуры, 69 дэмакратычных кандыдатаў працягваюць удзел у выбарчай гонцы. Кіраўнік кампартыі Сергей Калякін выказаў меркаванне, што 5 кандыдатаў ад апазіцыі маюць шансы патрапіць у парламент. Дык колькі апазіцыянераў стане дэпутатамі? Такое пытанне мы задалі наведвальнікам нашага сайту. Наведвальніца Ева адказала на пытанне пытаннем.
А нешта зменіцца, калі нават стануць?
Першы дае больш дакладны арытметычны прагноз.
Іх будзе болей, чым адзін і меней за 10. Так мала, каб не змаглі сфармаваць фракцыю. З трох апазіцыянераў фракцыю не сфармуеш, абсмяюць.
Сяржук.
Роўна столькі, сколькі спатрэбіцца Лукашэнку.
Зміцер.
Не будзе ніводнага. Калі апазіцыянер паступае на працу дыктатару, ён павінен выконваць свае працоўныя абавязкі, дадзеныя гаспадаром. Гэта будзе ўжо не апазіцыянер, а выканаўца мэтаў гэтай улады. А Калякін – гэта апазіцыя?
Геннадзь з Москвы.
Кіраўнікі апазіцыі жывуць на гранты, шпацыруюць па Еўропах, сустракаюцца з Бушамі і Меркалямі. Не ўсё роўна беларусам з'явіцца парламенцкая трыбуна ці застанецца тая ж дрыгва. Лепей маленькія кітайскія крокі, каб змяніць сённяшняе паскуднае становішча, лепей новыя твары ў апазіцыі, бо старыя деградуюць.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, гэта ёсць асаблівасць у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі значная частка прадстаўнікоў розных фондаў і грамадскіх арганізацый, дэп-місій Захаду, чамусьці настойліва патрабуюць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ішлі на выбары да канца. Пятрусь.
Такое ўражанне, што заходнія дыпламаты вырашылі згуляць ролю Селязнёва і кампаніі, зліць беларускую дэмакратыю на карысць геапалітычных інтарэсаў сваіх краінаў.
Артэс.
Не заходнікам тут жыць, а беларусам. Палітыкі, для якіх меркаванне міжнародных структураў ёсць вырашальным, ужо не беларускія палітыкі, а цынічныя бізнэсоўцы.
Наш адрес в интернете свобода.орг, и после выпуску новинок мы познакомим вас с отказами Александра Казулина на питание наведников нашего сайта. Ну а зараз я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично усіх ахвотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдана. Завтра в Беларуси начинается дотерміновое голосование. Официального подтверждения причинам, чому выборщик не может прийти на голосование у день выборов 28 вересня, не потребуется. Боротьбу за 110 депутатских мандатов протягивают 270 человек. У Росіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. У Росіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх, паводле расійскіх крыніц, прымуць удзел і беларускія вайскоўцы. У Менску пра удзел у расійскіх манеўрах выказваецца стрымана, расказвае Алег Груздзіловіч.
План манеўраў «Стабільнасць-2008» у суботу 20 верасня зацвердзіў прэзідэнт Дмітрый Медведзеў, а ўжо сёння, 22 верасня, манеўры пачаліся. Мэтай абвешчана адпрацоўка пытанняў бяспекі саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Працягнуцца яны да 21 кастрычніка. Агульнае кіраўніцтва манеўрамі ускладзенае на міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова. Чым будуць займацца ўдзельнікі манеўраў? Як паведамляе Міністэрства абароны Расіі, у план ўваходзяць трэніроўкі рознага маштабу, штабныя гульні і вучэнні ў розных рэгіёнах як Расіі, уключна з далёкім усходам, гэтак і Беларусі. Удзел Беларусі ў гэтых вучэннях называецца беларускай фазай. Тыя ж самыя падзеі ў Беларусі называюць расійскай кампанентай беларускіх манеўраў «Восень-2008». Прессовый секретарь Минобороны Вячеслав Раменчик расповел.
Тут надо правильно понимать, что да, Российская Федерация проводит сейчас учение «Стабильность», и участие их авиационного компонента в нашем учении для Российской Федерации является один из этапов учения «Стабильность». Для нас же учение «8-2008» является комплексным оперативным учением вооруженных сил Республики Беларусь.
По воле Вячеслава Раменчика, покуль что удел белорусского боку у российских маневрах обмежованы деятельностью назиральников. Улетку, як з расійскага боку, гэтак і з беларускага, было шмат гаворкі пра адэкватны адказ на размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў амерыканскай антыракетнай абароны. Вайсковы канфлікт Расіі з Грузіяй у жніўні даў гэтым размовам новы імпульс. Ці сапраўды стала больш актыўным вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй? На думку незалежнага вайсковага аглядальніка Александра Алесіна, такой актывізацыі не адбылося.
Должно было вызвать какие-нибудь демонстративные акции, вот.
Чакаліся нейкія дэманстрацыйныя акцыі і на тэрыторыі Беларусі, кшталту таго, што зараз Расія рабіла каля берагоў ЗША, калі пасылала туды самалёты і вайсковыя караблі. Мне падавалася, што можа дайсці да перабазіроўкі расійскіх баевікоў Ту-122М3 у Мачулішчы, акцыі, якая бясспрэчна была б накіраваная супраць НАТО і ЗША. Але гэтага не адбылося, і, на мою думку, фактар стрымлівання тут – беларускі бок, які зараз заняты наладжваннем адносін з Захадам. Магчыма, Расія і хацела б рабіць больш актыўныя захады на тэрыторыі Беларусі, але, мяркую, Беларусь абмежоўваецца раней запланаванымі мерапрыемствамі і не хоча нічога рабіць дадаткова.
Ограничивается плановыми мероприятиями и не хочет ничего предпринимать дополнительно.
Вайсковы аглядальнік Роман Якаўлеўскі заўважыў, што зноў сцішыліся гаворкі пра дамову аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі, якую настойліва ініцыюе расійскі бок. Паводле Рамана Якаўлеўскага, пытанне знешніх пагроз для гэтых краін унутрыпалітычнае.
На мой погляд, НАТО ні на кого не збіралася, не збіраецца нападаць. І мы таких прикладов і не ведаем. Гэта раздувається менавіта ось у контексті унутры політичної ситуації, як у Білорусі, так і у Росії.
Роман Якаўлеўскі. Ви слухайте Радіо Свабода і після обвістки про те, як пройшов у Білорусі день без автомобіля.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаете Радио Свобода. Сёння ў Беларусі ўпершыню паспрабавалі правесці акцыю «Дзень без аўтамабіля». У Еўропе такі дзень шырока ладзіцца ўжо 10 гадоў, і сёння больш за 1000 гарадоў у 33 краінах свету наклалі мараторый на перасоўванне машынамі. У Беларусі ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, а вось кіроўцы на заклікі разгрузіць вуліцы адгукнуліся неахвотна. Дослед Ігара Карнея.
Доследы свабоды.
Сёння самай раніцай у спальных раёнах Менску для пешаходных пераходаў дзяжурылі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Нажыўленыя скрыжаванні міліцыянтаў кінулі, спадзяючыся, што ў рамках акцыі «Дзень без аўтамабіля» колькасць пешаходаў шматразова вырасце. Але ў рэальнасці адметным ад іншых дзень 22 верасня не стаў. Заторы на дарогах, як і былі дагэтуль, так і засталіся. Правда, прадстаўнік дзяржаўтаінспекцыі Беларусі інспектар ДАІ Алег Сцяпанаў лічыць, што пэўныя зрухі ў свядомасці грамадзянаў усё ж адбыліся.
Поддержали, но не очень активно. Хотелось бы, конечно, более активно. Есть некоторое снижение интенсивности, но не так, как ожидалось. Пока сейчас трудно еще сориентироваться. Хотя с утра уже видно, я же наши сотрудники сталкивали, что в пересечении Харьковской и Гусовского, обычно на перекрестке, десяток собирается. Сегодня, говорит, одна-две машины стояло. Самоутверждение, в первую очередь. Да, я могу, я хочу. Пройду этот участок пешком сегодня, но сейчас раньше встану. Не говоря уже, что общественная функция экологии и аварийности, конечно, на безопасность, интенсивность потока влияет.
Поводле европейских экспертов, Беларусь уваходит у лік лидеров аўтамабілізацыі на душу насельніцтва. Адзін транспартны сродак крыху больш, чым на трох чалавек. Цяпер колькасць аўта- і мотатранспарту набліжаецца да 3 мільёнаў адзінак, і штогод гэтая лічба павялічваецца на 3-5%. Натуральна, што доля новых і экалагічна бяспечных складае некалькі працэнтаў. Астатняя частка – секонд-хенд, вывезены з захаду. Паводле эколагаў, агулам беларускі аўтапарк выкідвае ў атмасферу 1 120 000 тонн атруты. Экс-старшыня Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка кажа, што пасля 10 гадоў татальнага дэфіцыту на аўтамабілі цяпер паўстала іншая праблема – змагання з перанасычанасцю дарогаў.
Идеи экологии. Столько автомобилей в Беларуси, сколько сегодня завезено, уже становится проблемой. Посмотрите, государство не может остановить вот этот порыв. Сегодня даже автомобиль – это не показатель уровня достатка. На то количество жителей, сколько у нас есть сегодня, такое изобилие машин. Улицы уже начали, вы видите, страдать, пробки. Вовремя приехать на работу уже надо делать поправку на то, что будут пробки.
День без автомобиля начал проживаться у Европе у 1997 году. Започатковала его Франция. Хутка он распаўсюдзіўся на суседнія краіны, а потым па ўсім свеце. Але чым далей на ўсход, тым меней разумення мэтазгоднасці такой акцыі. Рэпартажы расійскіх тэлеканалаў сведчаць, што, як і ў Беларусі, расійскія кіроўцы адзначылі «Дзень без аўтамабіля» вялізнымі коркамі. У Беларусі з перанаселенасцю на дарогах змагаюцца іншым чынам. Перадусім радыкальна ўзмацнілі адказнасць за парушэнне правілаў дарожнага руху. Гэта не толькі вялізныя штрафы, але і пазбаўленне права на кіраванне транспартным сродкам ўжо за другое аналагічнае парушэнне. Іншы кардынальны крок распораз агучваецца, але ажыццявіць яго – гэта значыць выклікаць масавую незадаволенасць людзей. Гаворка пра падвышэнне мытаў на імпартаваныя аўтамабілі. Як лічыць кіраўнік з ліквідаванай праваабарончай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч, растаможка падвышацца будзе. Аднак, на яго думку, у дадзеным выпадку гаворка больш пра лабіраванне канкрэтных праектаў, якія ніяк не паспрыяюць экалагічнай сітуацыі ў краіне. Спадар Маркевіч нагадвае, што на ўрадавым узроўні агучаная ідэя зборкі ў Беларусі кітайскіх аўтамабіляў. Апроч таго, ўжо пачалася вытворчасць у Абчаку пад Менскам ад пачатку маральна састарэлых іранскіх легкавікоў «Самант».
Многія страны защищаюць свой автопром. Та же Россия имеет свой колоссальный автопром, но это не мешает им собирать те же «Хаммеры», бюджетные «Шкоды», «Форды». Я бы предложил бы чиновникам самим пересесть для начала «Мерседесов» на эти «Саманды». Пусть на этих «Самандах» поездит наша милиция, и только потом, присмотревшись к качеству, население сможет сделать выбор.
Зрэшты, шмат хто ў Беларусі і без спецыяльнага дня абмежаваў свае аўтамабільныя перасоўванні. Актыўна спрыяе гэтаму канцэрн «Белнафтахім», які толькі за апошнія два гады блізу 10 разоў карэктаваў цэны на паліва, ніколі ў бок зніжэння. І калі ў суседняй Расіі кошты на бензін вагаюцца ў залежнасці ад працэсаў на нафтавым рынку, то бок не толькі растуць, але і змяншаюцца, то беларусы такіх прэцэдэнтаў не памятаюць.
Доследы свабоды.
Міністр прыродных рэсурсаў Лявонцій Харужык, а таксама ўсё кіраўніцтва міністэрства прыйшлі на працу сёння пехатою. Менавіта гэтае ведамства ініцыявала правядзенне ў Беларусі дня без аўтамабіля. Ініцыятыву Мінпрыроды падтрымалі міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў, а таксама генеральны пракурор Рыгор Васілевіч. У начных доследах мы сёння працягнем размову пра акцыю «Дзень без аўтамабіля». У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёва скажуць, што іх можна прымусіць на адзін дзень адмовіцца ад карыстання машынаю. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем нашай свабоды сёння будзе мовазнаўца Алесь Каўрус. У размове з ім мы прыгадаем ягонага настаўніка, лінгвіста і пісьменніка Фёдара Янкоўскага. Учора яму споўнілася б 90 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Выбарчы дзённік падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Глыбокая. Сябра БНФ Ярослав Берніковіч прапанаваў губернатору Віцебчыны Уладзіміру Адрэзніку добраахвотна зняцца з выбараў. Магілёў. Раённая прокуратура абараніла апозіцыйнага кандыдата ў дэпутаты ад абвінавачання ў паклёпе на ўладу. Берасці. Старшыня БСДП грамада Анатоль Ляўковіч скардзіцца, што прыхільнікі байкоту псуюць сваімі налепкамі ягоныя лістоўкі.
Факт.
Сёння ў Гомелі ўлады не дазволілі правесці сход выбарцаў, каб агітаваць супраць абрання на другі тэрмін кандыдату ад улады Ларысы Кузнецовы і Александры Шаўко. А 15-й гадзіне ля ДК фестывальня сабралася да паўсотні граджанаў. Назіральнікі АБС, старшыня савецкай круговай выбарчай камісіі Мікалай Малы, міліцыя ў цывільным і людзі з відэакамерамі. Прыехаў і лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Ён звярнуўся да прысутных з кароткай прамовай.
Самае галоўнае, што мы супраць сістэмы. Можна казаць, што і канкрэтны чалавек прадстаўнік яе, але супраць сістэмы, якая прызначае дэпутатаў. Гэта вельмі шкодзіць Беларусі.
Самі выбарцы вельмі адмоўна ставяцца да забароны сходу з іхняй ініцыятывы.
На вушы лапшу навешваюць па поводу таго, што ў нас выбары дэмакратычныя, што ў нас выбары свабодныя, празрачныя.
Прыцісняюць нас вообще. Выйшаў чалавек на вуліцу. Што ён такое зрабіў? Пусть аб'ядняцца, пагаварыць, а не баяцца.
Сёння вылучэнец АДС Александр Валчанін агітуе выбарцаў у Смалявічах. З месца ён паведаміў у свабодзе пра добразычлівы шараговцаў і запалоханасць чыноўнікаў.
Пашоў я і к намечніку па ідэалагічнай рабоце, і ўпраўляючымі справамі. І ўсе гавораць, гэта павінен вырашыць толькі старшыня райвыканкама, але ў яго сейчас нарада. Урэшце забраў ўпраўляючымі справамі.
Кіраўніком справамі Александр Лаховскі. Цікавімся, ці размясціў ён агітацыю Валчаніна на стэндах у будынку мясцовай вертыкалі.
Дзела ў том, што я аддаў іх Шэндзіку, начальнік оргаддзела, і ён жа ў камісіі. У Шэндзіка заведзены папкі, іменна кандыдатаў у дэпутат.
Асабіста з чыноўнікам Шэндзікам пагутарыць не ўдалося. Са слову сакратаркі ў прыёмным пакоі, сёння ўсе начальнікі аддзелаў накіраваныя ў вёскі на кантроль за ўборкай бульбы.
Здарэнне.
Сёння пракуратура Ленінскага раёна Магілёва абараніла Сергея Гвая. Выбарчая камісія вінаваціла яго ў паклёпе надзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Спадар Гвай згадаў ва ўлёцы шэраг прынятых імі законаў, якія, на думку кандыдата, не адпавядаюць інтарэсам народу. Сергей Гвай.
По внесению мне предупреждения по статье 47 избирательного кодекса, но она не обнаружилась. И то есть само по себе предупреждение это не имеет юридической силы.
Ситуация.
Кандыдат у дэпутаты Анатоль Ляўковіч на апошнім паседжанні палітрады АДС публічна паскардзіўся на арганізатараў кампаніі байкоту ў берасці.
Шлёпаюць налепкі, ну, прямо на фейс, на плакат. І, значыць, не кандыдатам ад власці, а менавіта нашым кандыдатам. Яны аблепліваюць офісы і вызвалі такую негатыўную рэакцыю ў горадзе.
Берасцеец Евген Скрабец падтрымлівае ідэю байкоту.
Кандидатах размещались бойкот к выборам. Будь то кандидаты от оппозиции, те от списка Лукашенко. Удельники предвыборчей кампании, знаешь, я их не бойкотую. Пусть мы бойкотуем их.
Наступний випуск «Вибачає дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Після випуску новинок відкази Олександра Казуліна на питання навідника у нашого сайту свобода.орг.
В ефірі «Свобода». У Мінську 21:30. У празькій студії далі Юрій Дракохруст. На початку головні події дня в Білорусі. Завтра в Україні починається дотермінове голосування. Боротьбу за 110 депутатських мандатів протягують 270 чоловік. Олександр Лукашенко заявив, що білоруські влади створили безпрецедентні умови відкритості сьогоднішньої виборчої кампанії, запросивши фактично всіх ахвотних назирати за ходою виборів. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдану. У России почалися маневры «Стабильность 2008», у яких возьмут удел и белорусские войсковцы. Сегодня в Беларуси впершиню прошла акция «День без автомобиля». По водле Министерства статистики, средний заработок у жнивни склал 938 342 рубли. Это 444 доляры США в эквиваленте. За 8 месяцев цены на харчовые товары подвысились амаль на 20% в сравнении с летошним годом. В эфире «Свобода». На черзе международные новины. Президент Израилю Шимон Перес пропоновал сформовать новый урад министру замежных справ Ципи Ливни, якая узначалила керующую партию Кадима. У неделю подал отставку премьер-министр Израилю Эхуд Ольмерт, який опынулся в центре коррупционного скандалу. Ливни запросила до створения урадовой коалиции правую партию Ликуд Беньямина Нетаньяху. МАГАТЭ, Международное агентство ядерной энергетики, заявило сегодня, что Полночная Корея имеет намер обновить працу своего ядерного реактора у Йонбене. На заходе Афганистану скрадены 150 местовых рабочих. У неделю автобусы с рабочими, которые будуют базу для афганской армии, были захоплены боевиками Талибана в провинции Фарах. Улады Пакистану поведомили, что президент, премьер-министр, спикер парламенту и представники военного керавництва краины повинны были собраться на вечере у отеля «Мариот» в Исламабаде в субботу вечере, коли там отбылся террористичный акт. Як заявив журналістам пакистанський міністр внутрішніх справ Рехман Малік, в останню хвилину керівники країни вирішили зустрітися не в готелі, а в домі у прем'єр-міністра. Ахвярами вибуху у Маріоті були не менш як 53 чоловіки, серед їх амбасадор Чехії у Пакистані. На повдні Єгипту скрадена туристична група з 15 чоловік. Є складі громадяни Італії, Німеччини і Румунії. Поводле інформації уладов, яны, а так само некалькі єгипцянов, якія супроваджалі туристов, пераправленыя злачынцамі ў Судан. Ініціатары нападу запатрабавалі за туристов выкуп у памеры 15 мільёнаў даляраў. Каля 30 чалавек загінулі ў выніку мінамётнага абстрэлу рынку ў сталіцы Самалі Магадзішу.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Былы політв'язень Олександр Казулін, який знаходиться у Злучених Штатах Америки, адказав на питанні слухачоў Свободи і наведнікаў нашого вебсайту. Питання читає Алексей Знаткевич.
Спадар Казулін, як ваше здоров'я після голодовок, колонії і всіх сімейних стратів? Як ви бачите свою будущину, сім'я Козловських, Мінськ?
Стан моєго здоров'я, розуміло, потребує певного обслідування. Але зараз на гэта не хапає часу. Я бачу свою будучню у боротьбі за свою країну, за батьківщину, за свой народ.
Лариса з городу Мінську питається. Олександр Владиславович, Солженіцин говорив, що не став би тим, ким став, коли б не трапив у ГУЛАГ. Турма у вас забрала вельми шмат. Скажіть, коли ласка, що я на вам дала?
Я згоден з Солженіциним, бо у турмі я жив в внутрішньому світі, який вельми відрізняється від зовнішнього. Турма забрала у мене вельми, вельми шмат. Але страдання вони очищають, здимають некі наслоєння, шкури, самості і приближають до витоку сутності і асансування життя.
Як ви думаєте, ці дадуть вам право балотуватися на наступних президентських виборах і ці єсть у вас жадання у їх удільничать, питається Андрей з Мінську.
Ви відаєте, мене не хвалює, дадуть ці не дадуть мені приймати уділ у наступних президентських виборах. Я у будь-якому випадку буду удільничати у їх. А у якої якості це адкажа час.
Гаспадар Казулін, падчас онлайн-канферэнцыі на свабодзе ў пачатку 2006 году вы тлумачылі, што Александр Мілінкевіч гэта заходні праект, а вы арыентаваны ў роўнай ступені на ўсход і на захад. Але вось падчас вашага зняволення патрабаваў вашага вызвалення менавіта захад, а Москва не проронила ані гуку. Да і цяпер з вамі сустракаюцца міністры краінаў развязу і прэзідэнт ЗША, але зусім не крамлёўскія чыноўнікі. Дык вы цяпер таксама сталі празаходнім.
Вы ведаеце, я заўжды быў прыхільнікам еўрапейскіх абшечалавечыскіх каштоўнасцей. І зараз сустракаюся з тымі, хто іх паслядоўна падтрымліваюць і праводзіць у жыццё.
Расія вуснамі свайго пасла Сурыкава наўпрост заклікала Беларусь прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гледзячы па ўсім, яна вельмі зацікаўленая ў гэтым і чакае, што яе саюзнік Беларусь падтрымае яе ў гэтым пытанні. За прызнанне выступілі лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, ва ўкраіне лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. А якая вашая пазіцыя? Ці варта Беларусь афіцыйна прызнаць незалежнасць гэтых тэрыторый?
Заседанне ОДКБ паказала, што даже сторонники Росіі не торопяцца прызнаваць незалежнасць Южнай Асетіі і Абхазіі. Прызнанне Беларусю незалежнасці перачеркнула бы те преференции, которые она получила после освобождения политзаключенных для улучшения отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, естественно, что сейчас у Беларуси есть выбор, в каком направлении двигаться. Думаю, что после парламентских выборов будут сделаны соответствующие выводы всеми, и время покажет, какой путь выберет Беларусь.
На першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення вы заявілі: «Я пачынаю з нуля». Ці азначае гэта, што вы адмовіліся ад барацьбы за лідарства сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Ці існуюць у вас планы стварыць нейкі рух ці партыю сваіх прыхільнікаў?
Вы ведаеце, я зразумела пачынаю з нуля. І гэта вельмі цікава, бо нуль, ён у сябе умещае ўсё. Гэта і ўсё, і нічаго. Таму я зразумела, як нарадзіўся зноў. І зноў пачынаю жыццё з тым вопытам, якой я прыабрыў, а ў другім выпадку, значыць, зразумела, гэта як калі я выпісталася з пелёнак і бачыў у свет уже на другом узроўні поглядаў. Што датычыцца лідарства, то я лічу, што лідар гэта не пасада, а лідар гэта аўтарытэт. Я вельмі задаволен, што спадару Левковичу зараз прадстаўляецца магчымасць праявіць сябе ва ўсіх узроўнях, у пэўных адносінах і да партыі, і да таму, што робіцца вакол партыі. Для мяне очень важна, щоб людзі маглі асазнаваць, на каком уровні асазнання міра і адношэння к міру вони знаходзяцца. Поэтому у господина Левковича все возможности для проявления себя в полном объеме, и время покажет, готов ли он к лидерству настоящему или не готов. И это уже вопрос не мой, а вопрос господина Левковича.
А у вас теснуюсь план створить некий рух эти партии своих прихильников?
Я пока не имею планов, потому что я только на свободе 30 дней. Для того, чтобы принимать какие-то решения и какие-то планы, я должен сначала осмотреться, провести анализ того, что происходит. 2,5 года отсутствия в этом мире и в этой жизни – это вообще достаточно много. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, я должен проанализировать и получить максимально возможную степень информации того, что произошло за это время. И только после этого я буду принимать какие-то решения в том, что буду делать дальше и в отношении своих планов.
Вы вели перамовы в Брюсселе и Вашингтоне, маючи мандат от имя Объединенных Демократичных Сил. Насколько имоверно, что вас могут обрать старшинем политрады АДС?
Вы знаете, для меня важна не должность, а важны результаты. Сам факт сотрудничества для меня является важным. Я всегда был и сейчас остаюсь сторонником того, чтобы демократические силы были объединенными, чтобы они имели консолидированную позицию. Потому что, когда есть растопыренные ладони пальцев, и когда мы действуем растопыренными ладонями, то можно эти пальцы поломать. А когда мы действуем вместе, как сжатый кулак, то этим кулаком можно пробить и любую стену. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить единство демократических сил. И чтобы находить компромиссы в отдельных взглядах и в том числе в отношении личностных амбиций тех или иных лидеров.
Спадар Казулін, у пэўны момант прэзідэнцкай кампаніі 2006 году вы заклікалі Александра Мілінкевіча разам зняць свае кандыдатуры на знак пратэсту супраць умоваў правядзення выбараў. А цяпер, наколькі я зразумеў, выступаеце супраць зняцця кандыдатураў апазіцыйнымі кандыдатамі. На ваш погляд, умовы сёлетніх выбараў лепшыя, чым былі тады?
Я думаю, что условия, при которых проводится нынешняя кампания, она ни в коем мере не лучше, чем было раньше. Но президент Лукашенко заявил на весь мир о том, что он будет проводить честные, прозрачные выборы, которые будут лучше, чем в любой другой стране Европейского Союза. И когда белорусская оппозиция и белорусская общественность не участвует в этих выборах, то мы даем аргументы говорить о том, что оппозиция слабая, нету сильных кандидатов, которые не могут получить доверие у народа и выиграть эти выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы участвовать по максимуму и собирать естественные доказательства фальсификации этих выборов и тех нарушений, которые смогут затем стать основой доклада миссии БДИПЩ и ОБСЕ, основанной на фактах этих фальсификаций. И тогда будет понятно всем, всему миру, что белорусский политический режим лакирует ситуацию, он пытается представить ее в более лучшем виде, чем она есть на самом деле. А в итоге ведь никаких глубинных изменений не происходит. Есть просто стремление власти приукрасить нынешнюю действительность. Поэтому моя позиция остается такой, что надо участвовать в этих выборах по максимуму.
С кем за позиции вы пошли бы в ветку?
Вы знаете, когда мы говорим понятие оппозиции, то я бы все-таки под этим словом подразумевал не только внешнюю сторону этого вопроса. Политические партии, значит, или те движения, которые сегодня на слуху. Большое количество людей в нашей стране находится во внутренней оппозиции к режиму. Если мы возьмем опросы, которые проводились тем же Айрай, то по ним можно судить, что очень процентное большое соотношение людей, больше 70% людей Беларуси выступает за изменения. То есть ожидание белорусского народа в изменениях, оно достигло такой серьезной отметки, позитивной отметки. Поэтому у меня есть те друзья, которые не придерживаются позиции нынешней власти и готовы бороться за изменения нашей стране, и с теми, с которыми я пошел в разведку. Фамилии я их называть не буду, потому что этого очень хочет услышать нынешняя наша власть. Но поверьте, что таких людей, с которыми я пошел в разведку, в Беларуси достаточно.
Господар Казулин, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне?
Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаясь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе, я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческим бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. Не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными, честными и прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси. По-другому не должно быть никак.
Протяг запису отказов Александра Казулина на питание слухачев «Свободы» приблизно про 1,5 минуты. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично всех охотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдану. Завтра у Беларуси начинается дотерминовое голосование. Официального подтверждения причины, почему выборщик не может прийти на голосование в день выборов 28 вересня, не потребуется. Сегодня у Беларуси впервые прошла акция «День без автомобиля». Ідэю падтрымалі колегі дзяржаўтаінспекцыі, шэраг дзяржаўных устаноў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў 938 342 рублі, гэта 444 даляры США ў эквіваленце. У ліпені ён быў амаль на 15 тысячаў меншы. За 8 месяцаў цэны на харчовыя тавары падвысіліся амаль на 20% у параўнанні з леташнім годам. А цяпер на хвалях свабоды працяг запісу адказу былога палітвязня Александра Казуліна на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага вэбсайту. Пытанні слухачоў чытае Алексей Знаткевіч.
Калі б у вас была магчымасць адкруціць час назад і зноў патрапіць у 19 сакавіка 2006 году, што б вы хацелі зрабіць па-іншаму?
Вы знаеце, время павернуць назад невозможна. Важна тут опыт, который мы приобретаем, і важна, какие выводы мы делаем і из ошибок, которые мы совершали, і из позитива, которого мы накопили. Я не собирался в 2006 году побеждать в этой президентской кампании. Но я собирался сказать людям правду, донести эту правду широким слоям населения нашего белорусского общества. Я собирался расшатать устои нынешнего диктаторского режима до основания и показать всему миру, что эти устои очень непрочны и что держатся они только на страхе и на насилии. А стоит противопоставить этому всеподавляющему насилию силу духа, силу правды и силу морали и нравственности, эти устои, вообще говоря, если не сразу падают, то практически рушатся вот в своем таком фундаментальном основании. Я не могу судить, насколько это мне удалось. Думаю, пусть об этом судят сами люди.
Один из наших слухачоў патэлефанаваў і параўнаў вашы заклікі ісці на крэсце на 25 сакавіка 2006 года з падзеямі ў Адзіджане, ў Узбекістане, дзе тады загінулі людзі. І ён назваў гэта правакацыяй, а наведніца Наталля з Барысава на сайце піша, чаму 25 сакавіка 2006 году вы заклікалі людзей ісці на Акрэсціна? Вы спадзяваліся ўзяць штурмам спецпрыёмнік-размеркавальнік. Я ў гэтым тады не ўдзельнічала, бо ўжо знаходзілася ў следчым ізалятары горада Жодзіна.
Когда тысячи молодых юношей и девушек в период с 19 по 25 марта попали на Окрестино, и я на Окрестинах провел несколько дней, пытаясь добиться информации о том, где находятся эти дети. Родители ведь не знали, что случилось с их детьми, где они находятся. И это, конечно, вызывало у них очень большое волнение и даже растерянность. И я поступал, ну, как человек, который не мог поступить иначе. Мы не шли штурмовать тюрьму, а мы шли оказать моральную поддержку тем молодым юношам и девушкам, которые имели ясную и четкую позицию в отношении того, что происходит, которые боролись за свою страну, которые жертвовали своей свободой, которые попадали под каток репрессий, дубинок, кулака и сапога. И не поддержать их морально, не прийти и не сказать, что мы с вами, мы вас помним, мы вас не забудем, и мы за вас будем бороться. Я просто не мог по-человечески. И дело не в том, что я призвал всех пойти на Крестина, а дело в том, что тысячи молодых людей сами собирались туда идти. И они бы, конечно же, пошли туда в любом случае, без лидеров. Но оставить их самих, одних, в той страшной ситуации, которая складывалась 25 марта, я тоже не мог по-человечески. Кто-то должен был брать ответственность за то, что будет происходить. Кто-то должен был закрыть их своей, может быть, своим телом, своим авторитетом и не допустить того побоища, которое, вообще говоря, планировала власть. Я полагаю, что мне удалось сохранить не одну жизнь молодых людей в силу того, что я пошел вместе с ними на Окрестино.
Зараз вы находитесь у США. Ці не возникает у вас жадание встретиться там с Пазняком и обмерковать с ним актуальные питания, какие тычутся белорусских реалий? Как вы особисто ставитесь до особой Зенона Пазняка?
Вы знаете, я к Зенону Пазняку относился и отношусь с большим уважением как к человеку, который сыграл, может быть, определяющую роль, очень большую роль в национальном самосознании белорусов и в национальном отражении белорусов. Поэтому, естественно, что я готов с ним причаться в любой момент, как только он сам этого пожелает. В Нью-Йорке я буду встречаться с Ивонкой Сюрвилой, с председателем Рады БНР И я полагаю, что это очень важный момент нашей встречи с Ивонкой Сурвилой. Потому что дальнейшее продвижение белорусского общества, оно должно быть осознанным и основанным на действительно белорусских ценностях, на белорусской истории и культуре. И идя по этому пути, мы должны объединять и нашу историю, и наше настоящее, и, конечно, наше будущее. Я глубоко уверен в том, что без объединения всех белорусов в мире и без объединения с Рады БНР, видимо, как-то неполноценным будет наше движение к будущему. Поэтому то, что зависит от меня, я буду делать все для того, чтобы мы шли вместе, и для того, чтобы у белорусского общества появлялась базисная основа. Будь белорусом, будет и Беларусь. И это является для меня принципиально важным и принципиально главным.
Ян з Москвы пытаецца, падчас рэктарства ў беларускім дзяржаўным універсітэце ваш стыль працы і супольненне з педагагічным саставам, у прыватнасці агрэсіўнасць, выклікалі вострую негатыўную рэакцыю, і цяпер большасць пра гэта памятаюць. Ці змяніліся вы, ці сталі спакойнейшым і памяркоўнейшым? Калі вы станеце прэзідэнтам, ці не атрымаем мы яшчэ аднаго хама? У гэтым пытанні няма падвоху, ён заканамерны і грунтуецца на павазе да вас як да палітыка.
Кожны із нас мае свою позицию. Я думаю, что сотрудники Белорусского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенчество смогут сравнивать тем, каким был ректор Козулин и что делалось при нем, и что было сделано при нем за 7,5 лет его ректорства, и что делается сейчас, когда Козулина нет. Только в сравнении мы можем понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. В мире нету ничего однозначного. В этом мире все существует в гармонии. Плюс и минус, добро и зло, свет и тьма. Они составляют целостное понимание мира. То, что тюрьма мне дала гораздо больше в приобретении терпимости и терпения, это, конечно, то, что я приобрел. Древние говорили, что терпение – это дар небес, и его надо заслужить. Возможно, мне это сейчас и дано небесами с тем, чтобы я смог двигаться дальше и с большим осмыслением прошлого, настоящего и будущего двигаться по этой жизни. Поэтому я очень плохо отношусь вообще к хамам и считаю, что только на уважение к личности человека и к раскрытию ее индивидуальности в полном объеме и возможности проявления свободной воли существует этот мир.
Вы российскомовный белорус. Какое ваше интегральное бачанне в решении проблемы белорусской мовы, связанной с этим проблемой национальной самосвядомости и разумения истории родной краины? Ці будете вы размовлять по-белоруску?
Вы ведаете, я дитя своего часу. Коли я обучился, то я учился у специализованной ангельской школе. И у меня не было махчимости добро ведать родную мову и размовлять на родной мове. Больше того, у ангельской школы было 8 годин выучения этой мовы. Мы выучали на ангельской мове и историю, и некие другие предметы. Але родной мове только у опошнем классе было дадено один час у неделю. Тому зрозумело, что я не мог володать этой мовой. И у меня не было махчимости разболять на ей. Зараз я разумею, что коли мы маем незалежность и коли мы будуем будущую, то лидер, який змагается за эту будущую, повинен размовлять по-белорусски, повинен размовлять на родной мове. Зразумело, что я это буду робить. Але коли профессор говорит что-то у эфир на белорусской мове, и коли он робить помылки, то это его не задовольняет. Як професійнага і адказнага чалавека. Таму я працую над тым, каб добра валодаць беларускай мовай. І лічу, што праз пэўны час гэта хутка здарыцца, што буду размаўляць упэўнена. А што датычыцца нацыянальнай свядомасці і панімання гісторыі роднай краіны, то я гэта буду рабіць на практыцы. І тое, што хутка вы даведаецесь, будзе сведчыць аб тым, што я працую ў гэтым накірунку. Таму крышку пачакаем.
Віктор з Ліёну пытаецца: «Спадар Казулін, вось вы разумны чалавек, але дзе ў свой час была ваша грамадзянская пазіцыя па двух ганебных рэферэндумах 95-га і 96-га гадоў па збіццю дэпутата ў тым жа 95-м? Няўжо вы не бачылі, якое вялікае зло ішло ад Лукашэнкі, але заставаліся ў яго камандзе, як чалец ураду? Дзякуй за адказ».
Вы знаете, Виктор, вы задаете очень правильный вопрос и очень важный вопрос. Все мы идем по пути осознания и приобретения опыта. Я не голосовал за Лукашенко в 1994 году, потому что я полагал, что человек из колхоза не может управлять государством. Спустя какое-то время, когда я убедился в том, что он пользуется на то время всеподавляющей поддержкой белорусского населения, мне показалось, что, может быть, я в чем-то не прав, и что, может быть, я не понимаю того, что происходит и должно происходить на самом деле. Поэтому я и вошел в команду Лукашенко, искренне полагая, что этот человек хочет что-то сделать для своей родной страны и для людей, что он искренне хочет помочь людям. События 95-96 года, конечно, вызывали у меня серьезное внутреннее возмущение. В каких-то моментах я бывало задумывался, что, может быть, какие-то аспекты мешают Лукашенко проводить максимально быстро свою политику в жизнь. И вот это, ну, как-то позволяло чуть-чуть по-другому относиться к этим неправильным действиям. Мне казалось, что, может быть, пройдет какое-то время, и он поймет, что он ошибался, и что надо дать все-таки большую возможность для демократических процессов в обществе, для раскрытия творческого таланта и отдельных личностей, и гражданского общества в целом. Но дальнейшая работа и тесное отношение с ним, конечно, открывало мне глаза все больше и больше. Поэтому, начиная уже с 99-го года, я стал видеть все совсем в другом ракурсе. И то, что студенты Белорусского государственного университета в 2001 году официально проголосовали против политики Лукашенко, это, видимо, тоже о многом говорит. Потому что единственный университет и главный университет Беларуси однозначно высказал свое отношение к той политике, которая проводилась Лукашенко. 80% студентов проголосовало против этой политики. Поэтому по-разному можно относиться ко всему. И я согласен с вами в отношении оценок событий 95 и 96 года. И они являлись как раз-то вот тем внутренним основанием того, что стало происходить дальше. Но тогда я давал еще какой-то шанс Лукашенко на осмысление этих ошибок и на принятие других правильных решений, что в конечном итоге не получилось.
Шановный Александр Владиславович, пытается Роман з Менску, вы не раз подкресливали, что Россия есть и будет наш наиближайший союзник. Пробачьте, коли я не так зразумел. И, як я разумею, вы нават не супрать союзу России и Беларуси. Пытание, ці потребны нам союз с державой, якая все более и более скатывается до авторитаризму и самоизоляции? И ці поделяете вы меркование Лукашенко, что белорусы повинны легче под натовские танки, коли потребуется, але не пустить уху Россию?
Вы знаете, я раньше не был политиком. И пришел в эту политику из-за необходимости. Я был профессионалом в сфере образования. Жизнь меня заставила заняться политикой. Жизнь меня заставила заняться, возможно, тем, что мне не сильно по душе. Но я просто не вижу другого выхода, как бороться и как найти свое место в этой борьбе против диктаторского режима. Завершив тюремное образование, я все-таки получил диплом политика. И теперь мне придется работать какое-то время по специальности, отрабатывать полученный диплом. И когда мы хотим занять какую-то позицию, то позиция эта, особенно если она касается политика, должна быть очень взвешенной. Я обратно беру те же исследования, которые провел АЭРАЙ. И в них мы видим, подавляющее большинство населения нашей страны, это где-то под 70%, а то и 80%, поддерживает развитие отношений с Россией. И не видеть эти тенденции, не замечать их, мы вряд ли можем относиться к этому безответственно. Поэтому я, как и говорил раньше, то и по-прежнему придерживаюсь той же позиции, которая была у меня как у кандидата в президенты. Мы должны быть золотым мостом между Россией и Западом. Мы должны иметь хорошее отношение как и с Россией, так и с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Мы не должны иметь врагов нигде. Мы должны сотрудничать со всеми. И, конечно же, роль России в отношении Беларуси сегодня очень высока. И не отмечать это было бы просто, ну, видимо, неискренним и неправильным. Я всегда полагаю, что часто в своих высказываниях мы хотим кому-то угодить или понравиться. Но важно, чтобы мы стояли реалистично на ногах и понимали, что происходит на самом деле. Поэтому мое понимание и видение, значит, в том, что союзнические отношения, партнерские отношения с Россией будут сохраняться, но мы должны иметь такие же союзнические и стратегические партнерские отношения и с Евросоюзом. И вот сейчас в этом направлении мы должны работать. Точно так же я полагаю, что мы должны иметь самые лучшие отношения с Соединенными Штатами Америки и тоже сделать все возможное, чтобы эти отношения у нас стали действительно искренними и честными. В политике важно дружить по-честному, и если это удастся, тогда будет все нормально.
З повним текстом адказу Олександра Казуліна на питання слухачів «Свободи» і навідників у нашого вебсайту ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!